Здравствуйте, в эфире Радио Спутник, и сейчас мы работаем для вас в прямом эфире вместе с Дианой Кабраковой, моей коллегой, чему я несказанно рад. Здравствуй, Диана.
А я рада услышать голос моего коллеги Евгения Майструка. Здравствуй, Женя. Приветствую всех наших слушателей.
Ну что, поехали от теории к практике. Как повсеместно внедрить раздельный сбор мусора, будем думать. Минприроды предлагает финансово стимулировать россиян к сортировке бытовых отходов, а именно установить ряд налоговых льгот как для физических, так и для юридических лиц. Мне вот совершенно непонятно, что это обозначает, если честно. Может быть, ты разобралась? То есть, если я выбросил, я выбросил пакеты из-под молока куда надо, мне прилетит денюшка. А если не выбросил, не прилетит. Так?
Нет, Жень, в твоей квитанции есть отдельная строчка за вывоз мусора. И так. Вот эта вот строчка, точнее, в этой строчке может просто измениться цифра. Но никто пока тебя награждать финансово за то, что ты правильно выкинул эту бутылку из-под молока, ты о ней, да, сказал?
Да.
Тебя пока никто не будет. Речь только вот о налоговых послаблениях, но и о вторичной переработке мусора, о вторичных ресурсов, когда не будут взимать НДФЛ, например, с физических лиц. Но с юридическими лицами там сложнее. Это мы с тобой чуть позже разберемся уже со специалистами, в чем там подвох, потому что некоторые об этом тоже поговаривают. Прежде чем вводить какие-то послабления, говорят некоторые специалисты, нужно сначала организовать инфраструктуру и создать условия для переработки мусора. А то так получается, какие-то послабления будут.
Это уже утопия. Ну что такое? Нет, нет. Зачем же создавать условия, Диана? Надо обязательно штрафы ввести, а условия уже как получится, может быть, потом, а может быть и нет. Ну, что, не так?
Ну, о штрафах пока, ну, по крайней мере, в дорожной карте Минприроды речь не идет. Но, как ты справедливо замечаешь, об этом реально говорят многие специалисты. При этом они ссылаются конкретно на европейский опыт, на европейскую сортировку мусора и говорят о том, что, например, недостаточно просто поставить какой-нибудь там зеленый контейнер, да, для определенных отходов. Нужно еще знать, что в этом зеленом контейнере лежит конкретный мусор. Понимаешь?
Нет.
И это тоже проблема.
Я не понимаю, что значит конкретный мусор в зеленом контейнере. Что такое это?
Конкретно. Ну, например, если там вторичное сырье какое-то лежит.
Так.
Чтобы это вторичное сырье сразу отправить на переработку, минуя этап сортировки, которые, в общем, от которого и хотят избавиться благодаря вот этой сортировке мусора, потому что...
Чтобы поставить дядю Ваню около каждой вот такой вот
мусорки. А вот это, Женя, вопрос. И потому здесь в том числе говорят о штрафах. Ну, причем о штрафах как для физических тех же лиц, так и для юридических лиц. Но помимо штрафов там, естественно, огромная законодательная база, в том числе там говорится о введении понятия вторичных ресурсов, что это вообще такое, уточняется понятие сбор отходов, то есть все это детально прописывается, и устанавливаются требования к обращению, собственно, с вторичными отходами, это как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц, то есть компаний. Но я тебе еще хочу рассказать тебе и нашим слушателям такую историю. Мы подготовились к разбору сегодняшних полетов с мусором и запустили сегодня в телеграм-канале «Радио Спутник». Кто не подписан, подписывайтесь. Опрос. И, в общем, мы задали элементарный вопрос. Вы сортируете мусор? Вот скажи мне, Евгений, ты сортируешь мусор?
Я-то, конечно. Каждый день, как возвращаюсь, так начинаю сортировать мусор, да.
Вот смотри, что отвечают наши пользователи. 36% говорит, что да, сортирую по возможности. 40%...
Так нормальные люди, правильно, правильно, сортирую по возможности, да, абсолютно точно люди отвечают.
По возможности, да. А дальше мы идем и видим, 40% говорят, что нет, мы не сортируем мусор по невозможности. Если мы говорим об идеологии или каком-то принципиальном моменте, то да, идеологически это 6%, нет, и тоже принципиально, это 9%. И есть еще 9%, которые говорят «да», но потом задаются вопросом, зачем я соврал, я же не сортирую. Вот такие вот результаты.
О, вот этой предстоящей или предложенной реформе, да? Давай поговорим с председателем Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, но вы в том числе и сегодня уже много комментировали тему раздельного сбора мусора. Давайте пройдемся по основным тезисам, что так и что не так в той дорожной карте, которую разработало Министерство природы.
Ну, с моей точки зрения, главное, что в ней не так, это то, что это до сих пор только дорожная карта. Но у нас законодательно раздельный сбор мусора 2,5 года, как, что называется, легализован. Причем в буквальном смысле. Потому что до этого, чтобы просто раздельно собирать мусор, надо было лицензию специальную получить. Ну, это был маразм, глупость очевидная. Мы это убрали, и 2,5 года этим можно заниматься совершенно спокойно. Ну, о чем, собственно, данные вашего соцопроса и свидетельствуют. Но те люди, которые сейчас умудряются заниматься раздельным сбором, они настоящие герои. Им надо памятник поставить из вторичного сырья каждому. Значит, потому что инфраструктуры для этого нет никакой. Если вы видите во дворе там в каком-то регионе, допустим, стоят несколько баков, и вы туда разложили мусор, приедет, скорее всего, за ними один мусоровоз и отвезет на одну свалку. И дальше гнить они будут снова все вместе. То есть это профанация, как правило. А те люди, которые, что называется, реально этим заморачиваются, они, как правило, у себя вот, на балконе там это рассовывают по мешкам, пластик в один мешок, бумагу, там, картон в другой, там, стекло в третий, например. И дальше, вот сейчас в условиях этого карантина, везут пункты сдачи для того, чтобы быть уверенными в том, что это не будет гнить снова на одной свалке. Но это безобразие. И меня там больше всего как бы насторожили вот эти вот слова, знаете, дорожная карта, значит, там, пилотные регионы. Но в таких случаях для полноты картины хочется еще рабочую группу создать, чтобы там вот точно уже никогда ничего не выросло. Все-таки я напомню, что все предложения, которые касаются того, как запустить раздельный сбор и глубокую переработку отходов, были сделаны нами, нашим комитетом и Государственной Думой очень давно, но ни одно из постановлений до сих пор правительством не выполнено.
А вот, Владимир Владимирович, вы ведь действительно очень много работали по этому направлению. Вот я помню, как мы говорили действительно об объемной работе, которую вы провели, и вот как раз ваш комитет. Так вы можете объяснить, вот сейчас действительно стоят везде контейнеры, действительно можно туда бросать, предположим, пластик. Не так красиво, как вы описали, там пластик, бумагу и, ну, в общем, все, что можно переработать, все равно в один контейнер складывают. Но вы можете мне объяснить, а почему это до сих пор не работает? Ну, уже вроде сделали все, уже все законы приняли. Но когда заработает?
Ну, во-первых, вы, видимо, говоря, что везде стоят контейнеры, имеете в виду Москву, Московскую область. Я вот проехал 60 с лишним регионов, контейнеров этих не стоит нигде. Более того, у нас, в принципе, контейнеры стоят не везде. У нас, если в деревне заехать, а у нас половина страны — это сельские территории, там контейнерных площадок нет. Там навалы мусора, и хорошо, если их иногда вывозят, а иногда их и не вывозят. А почему не работает раздельный сбор? Потому что у нас региональные операторы, которые в регионах были отобраны, и которым дали очень вкусные тарифы, очень вкусные нормативы накопления, такие, что люди, значит, столкнулись с тем, что на их платежи за мусор выросли там в несколько раз. А теперь еще и ищут меры поддержки этих региональных операторов, потому что вот у них пандемия, и, значит, надо их еще чем-то поддержать. Так вот, эти региональные операторы очень часто близки к тем или иным региональным чиновникам, и они идут по пути минимизации издержек. А минимизация издержек — это всегда отвести мусор гнить на свалку. Потому что региональный оператор не хочет в рамках своего тарифа заниматься сортировкой, он не хочет заниматься переработкой.
А что, низкие тарифы? Вот я 300 рублей в месяц плачу. Это низкий тариф? Сколько? 3000 надо платить?
Тарифы у нас очень высокие. Тарифы у нас очень высокие. Нормативы накопления у нас очень высокие. Ну, еще раз, я вам это проиллюстрировал тем, что когда это все вводилось, у людей платежи подскочили в несколько раз. Хотя они и до этого платили за то же самое в несколько раз меньше. Поэтому все эти региональные операторы, они очень хорошо все себя чувствуют. И если кого сейчас надо поддерживать, то это наших граждан, которым такие тарифы в регионах установили. Там, единый тарифный орган этим занимался в регионах. В подтверждение своих слов могу сказать, что эти тарифы, которые в ряде случаев были завышены, мы многократно оспаривали. Примерно в трети регионов мы их оспорили с помощью федеральной антимонопольной службы. И заключение, которое дала ФАС по этим тарифам, оно было абсолютно разгромное. Они нам сказали, что туда были включены, я сейчас процитирую, расходы, которые не только экономически необоснованы, но и не предусмотрены законодательством Российской Федерации.
А вот интересно, ну и что? Ну вот ФАС это все красиво написала, да, вот то, что вы процитировали. И что, снизили тарифы или что? И
да,
если снизили, другая региональная компания.
Да, а надолго снизили, а то на 3 месяца снизят, потом опять поднимут. А у нас пандемия, понимаешь?
Долго описывать эту процедуру. В общем, в тех регионах, в которых удалось оспорить эти тарифы, они до сих пор вот
на приемлемом уровне, да?
В сниженном формате, да, и присутствуют. Но я не про это. Я про то, почему нет полноценного регионального раздельного сбора. Потому что просто тем коммерсантам, которые этим занимаются, они не хотят нести дополнительные издержки, а региональные власти им потакают.
Так это коррупция, понимаете? Но это же коррупция очевидная.
Да, просто я не могу применить такое определение без решения суда, а вы, журналисты, вы можете себе это позволить. Но по факту это она и есть. Значит, выйти из этой ситуации можно очень просто. Я давно уже предлагаю Министерству природы перестать давать федеральные средства на рекультивацию, например, старых свалок тем регионам, в которых нет раздельного сбора и переработки отходов. То есть есть прямой рычаг воздействия, экономический рычаг воздействия. Значит, у нас сейчас ситуация как выглядит? Региону дают деньги, федеральные деньги, наши с вами деньги налогоплательщиков, на рекультивацию старой свалки, на которой в свое время зарабатывал какой-то парень из лихих 90-х. Но он ее рекультивирует, а через дорогу появляется новая свалка, на которой будет зарабатывать какой-то другой парень, а может быть этот же, а потом которую мы снова за свои деньги будем рекультивировать. Но это же... Ну, нелогично, согласитесь, как минимум выглядит. А вообще-то это описывается тем словом, вот, которое вы уже произносили.
Да, криминализации, криминальной составляющей этой сферы, это не то, что мы вот сейчас сидим и говорим тут, это коррупция. Да, об этом еще спикер Совета Федерации говорил, еще буквально 5 лет назад еще говорил о том, что это одна из самых криминальных историй, вот эти все свалки, с которыми приходится бороться. Да.
Это правда, но и Валентина Ивановна тут тоже не первопроходец. Эта сфера всегда была одной из самых криминальных. Но ситуацию-то надо менять. И я предлагаю понятные правила игры. Государственная Дума сформулировала там 6 конкретных очень пунктов, 3 из которых направлены на стимулирование раздельного сбора, 3 на переработку. Есть постановление, за которое все депутаты проголосовали. Но ни один из этих пунктов до сих пор не выполнен. И вот по одному из 6 пунктов мы сейчас увидели дорожную карту. Ну хорошо, дай бог, что называется, чтобы это был какой-то шаг в правильном направлении, но слишком долго это все. Понимаете, как мне сейчас приехать в регион и сказать, нам не очень повезло, мы не стали пилотным регионом, а у нас пока этого не будет. Давайте пока посмотрим, как это будет проходить в пилотных регионах. Но это же не разговор. Люди за такое, могут...
Ну, в общем, могут сказать, да, Владимир Владимирович, а что вы делаете, да, это действительно так.
Да, нам вот выпустили еще одну дорожную карту.
Давайте, знаете что, мы вернемся к этой теме, поскольку мы с Дианой следим, вот как раз почему-то эта тема экологичная, экологическая нас всегда волнует. Мы вернемся и вместе с вами обсудим еще через какое-то время. Но вдруг эта дорожная карта хоть как-то в лучшую сторону сработает. Мы благодарим вас за то, что нашли время сегодня поговорить с нами, председатель комитета государства. Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». То есть, Диана, получается так, что, на мой взгляд, получается так, что все законы, пожалуйста, подготовлены. И даже Федеральная антимонопольная служба неоднократно, да, снижала вот эти тарифы, установленные региональными властями. Но ВОЗ, если не сказать, что и ныне там, то до какой-то... Нельзя сказать, что и разогнался этот ВОЗ.
Ты знаешь, я вот еще о чем подумала. Вот мы когда говорим об инфраструктуре и об условиях, которые созданы или не созданы для сортировки мусора, тут ведь не только вывоз мусора, тут целая цепочка на самом деле выявляется. И вот в вопросе, когда претензии есть к региональным операторам, с одной стороны, да, есть вопросы, а с другой стороны, вот кто, если не эти региональные операторы? Кто-то предлагает создавать специализированные компании. Ну вот кто даст гарантии, что эти новосозданные специализированные компании не будут заниматься ровно тем же, чем и региональные операторы? Ну, только, возможно, во взаимосвязке с другими людьми.
А мы вот кто? Давай поговорим об этом с экологами. Наверняка есть у наших коллег по природоохранной деятельности, вот так вот, можно я скажу, свое мнение по этому поводу. Эко-спикер, эколога благотворительного проекта «Собиратор» и общественного движения «Раздельный сбор» Татьяна Васильева на прямой связи со студией «Радио Спутник». Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна, ну вот на вашем сайте мы посмотрели, и есть такая информация о том, что есть три принципа осознанного потребления, их три. Уменьшай, используй повторно, перерабатывай. Мы вот сегодня в опросе в нашем телеграм-канале выявили, что мусор у нас не очень активно сортируют по причине невозможности этой сортировки. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что у россиян сегодня...
Ненужности этой сортировки.
Ненужности, да. Да, что у россиян все-таки сегодня наиболее развито вот из тех принципов, которые на вашем сайте фигурируют? И когда специалисты говорят о том, что надо воспитывать культуру сортировки мусора, что вообще в это вкладывается?
Ну, у вас два вопроса, да, прозвучало. Что самое популярное?
Пока
мне кажется,
да.
Что самое популярное у нас, наверное, на данный момент это использовать повторно. Потому что существуют и платформы, например, Авито, Юла, много разных групп по обмену. В общем-то, наверное, это практикуется. А по поводу раздельного сбора, повторите, пожалуйста, вопрос.
С чего начинается культура сортировки мусора? Потому что я вот сегодня, когда прорабатывала эту тему, я очень много раз наткнулась именно на этот комментарий, что россиянам надо прививать культуру сортировки отходов, вторичного использования и так далее и тому подобного. С чего начинается эта культура? Нам вот только что Владимир Бурматов сказал, когда Евгений ему задал вопрос по поводу корзин, вот этих контейнеров для сортировки мусора, Владимир Бурматов ему сказал, это вы, наверное, Евгений, о Москве и Подмосковье говорите. Да и то такое не везде. Что уж там о регионах тогда?
Угу. Ну, все должно начинаться с экопросвещения, потому что люди должны получать новую информацию, и новая информация будет являться вот как триггером тому, чтобы начать. Все верно, в регионах все обстоит не так просто, как в Москве и Московской области, но, тем не менее, пункты по приему вторсырья, они есть практически везде. То есть какие-то типичные виды вторсырья можно начать собирать раздельно и сдавать пункты, которые находятся в вашем городе.
Татьяна, вы знаете, мы с Дианой, я уверен, с глубоким уважением относимся к экологам и к людям, которые тратят свое личное время на то, чтобы вот в том числе и просвещать россиян. Но вы же себе представляете, да, вы же в том же обществе живете, что и мы. Какой процент населения будет что-то там куда-то вторично возить за свои деньги, зачем-то, непонятно зачем, если потом это будет все свалено на той же мусорной свалке?
Ну, почему же будет свалено? Вот у вас откуда эта информация?
От депутата Государственной Думы господина Бурматова, который только что был в нашем эфире.
Ну, у нас немножко другая информация. России существует более 2500 перерабатывающих заводов, и они недозагружены, соответственно, они ждут, пока мы будем сортировать и отправлять к ним вторсырье. В принципе, инфраструктура, она есть. Другой вопрос, ну, как бы...
А где откуда... здесь сбой? Давайте подумаем, где здесь сбой. Вот если есть инфраструктура, и люди готовы сортировать мусор, вот готовы пластик отвозить, предположим, даже, вот готовы потратить свое время, чтобы отвезти пластик, отвезти бумагу, то где здесь сбой? Почему проблема? Почему свалки по-прежнему, в общем, растут, а люди, между тем, получают еще больше счета за вывоз мусора? Вот надо понять, где проблема, и тогда нам будет проще ее решить, нет?
Ну да, все верно. Ну, я бы сказала, что проблема в том, что процент тех, кто действительно сортирует, сейчас не очень большой. А тех, кто потенциально будет сортировать, когда все будет удобно, да, это более 50% населения России готовы к этому. Угу. Вот. Но кто действительно фактически сейчас что-то делает, ну, наше эко-сообщество, оно пока ждет новых членов, участников, кто будет к нам присоединяться.
Это точно. Это что-то типа, я бы хотел быть хорошим, но потом когда-нибудь, да? То есть это я...
Знаете, у меня появилась мысль в голове. Татьяна, а вот скажите, возрастная категория тех людей, которые занимаются сортировкой мусора, это случаем не молодежь?
Ой, все очень по-разному. Нет, не обязательно только молодежь. У нас очень аудитория обширная, разная.
Мне кажется, что все-таки молодежь как-то, ну, не знаю, под этими различными трендами экологическими, там, Греты Тунберг, глобального потепления, климатических изменений, она как-то более активизирована и расположена к тому, чтобы услышать, что да, есть реально такая опция сортировки мусора. Им не лень поставить дома, там, 3 ведра и все это потом выносить на улицу. Ну, не знаю, у кого как это работает.
Не знаю, что следующий вопрос ты сейчас... какой должен быть? А правда ли, что женщины больше сортируют, чем мужчины? Вот так вот? Зачем так по возрасту?
Нет, я возвращаюсь к своим дачным проблемам, вспоминая наш дневной разговор. Я просто представляю, как дедушка с соседнего участка начинает сортировать мусор. Ну, и у меня, правда, в этот момент не потому, что он плохой дедушка, я к нему с глубоким уважением отношусь, отличный
человек. Просто это не является чем-то культурным кодом каким-то, который вот уже...
И он к этому не стремится. Ему донести, что... Ну, Василий Петрович, так, ну, правильно, это
Татьяна,
упростит
что нам всем, вот, процесс. Что нам троим следует сделать, чтобы и Василий Петрович, и его внуки и правнуки наконец-то стали сортировать мусор? Потому что мы не можем просто так говорить, а давайте воспитывать. Нет, ну, конкретно, давайте придумаем. Может быть, какая-то по пунктам расписать. Я не знаю, может, люди просто не понимают, как это делать, нет?
Ну, я вам скажу, что в первую очередь нужно найти к каждому свой ключик и свой подход. Потому что, конечно, один и тот же подход к молодежи и к Василию Петровичу, про которого вы говорите, он не подойдет, да? Соответственно, для родителей, например, очень хорошим мотиватором является задуматься о будущем их детей, да, и внуков. Потому что вот они понимают, что через 30-50 лет, 70, их уже не станет, а дети будут жить. В каком мире они будут жить? Для Василия Петровича, возможно, это будет ключик в том, чтобы напомнить про советское прошлое, наоборот, да, когда это было нормой вещей сдавать макулатуру и сдавать стеклотару и так далее. Для молодежи это, да, та же самая Грета Тунберг и тренды и так далее. Ну, в общем-то, каждому нужен свой подход, и нужно просто говорить об этом, говорить как можно больше, и поэтому, вот знаете, чем больше соприкосновений с темой, тем больше вероятность, что это кого-то заинтересует, да, тем, вот чем ты чаще слышишь какую-то вот мысль, то она как-то вот вбивается в голову. Поэтому давайте говорить. Спасибо большое, что пригласили, спасибо, что вы сегодня обсуждаете эту тему.
Это вам большое спасибо, Татьяна, за то, что делаете, и за то, что приобщаете людей к этой деятельности. Тут вам,
Татьяна, а вот давайте тогда развеем. У нас еще минута для того, чтобы развеять эти мифы. То есть все то, что мы кладем в контейнеры для переработки мусора, в результате, ну, большая часть, да, попадает на заводы по переработке все-таки.
Ну да, не все то, что мы кладем, а все то, что типичное, рентабельное для переработчиков, оно будет отправлено на переработку. Ну, потому что это невыгодно все это собирать, а потом это все отправлять на свалку. Mm-hmm. То есть, что точно можно сдавать, допустим, про те же наши синие контейнеры в Москве и Московской области, это стекло, металл, макулатура и пластиковые бутылки питьевые и разнообразные канистры-флаконы. Это 100% рентабельное сырье, и его никто выбрасывать не будет на свалке.
А я еще слышал, поэтому... что должно быть чистое, что грязные не принимают. Это правда или заблуждение?
В синие контейнеры можно не споласкивать. То есть, допустим, вы пьете, да, где-то питьевой йогурт по дороге. Просто нужно закрыть плотно крышкой, и можно отправить в этот контейнер. И желательно вторсырье трамбовать, да, компактно складывать, чтобы оно меньше занимало места. Вот. Потому что все это отправляется на станцию до сортировки, и потом это будет отсортировано очень быстро, отправлено на предприятие по переработке.
Татьяна, большое спасибо. Я надеюсь, что вот мы втроем сегодня в свой вклад, пусть микроскопический, но в защиту экосистемы России сделали. Татьяна Васильева, эко-спикер эколога благотворительного проекта «Собиратор» и общественного движения «Раздельный сбор» была на прямой связи со студией «Радио Спутник». И об этой проблеме мы говорили вместе с моей коллегой Дианой Кабраковой. Буду скучать.
Взаимно.